Каждую пятницу в программе «Киноблок» на радио «Спутник Кыргызстан» кинообозреватель Нурбек Иманов рассказывает о новинках отечественной и зарубежной киноиндустрии, громких премьерах и фестивальном кино. Разнообразные темы каждую неделю. От тенденций в популярных фильмах до сериалов и авторском кино. Не для всех. Киноблок на радио «Спутник Кыргызстан». Мы говорим о том, что нужно видеть.
В эфире радио «Спутник Кыргызстан», наш подкаст «Киноблог», который мы очень любим, потому что мы очень любим говорить о кино, смотреть его, обсуждать и делиться своими впечатлениями. Сегодня мы поговорим о предстоящей номинации, церемонии вручения статуэток «Оскар». Кто бы что ни говорил, из актеров, режиссеров, любого уровня, так или иначе, так сложилось, что все вожделеют «Оскар», согласись. Нет такого человека, который бы... Ну, «Оскар» — это там... Они говорят часто, что, ну да, ну это же американское кино.
Включают какие-то академики, да, какие-то, да, 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 поэтому даже, не очень сильно и хотелось.
Используют слово «попсово», но в глубине души «Оскар» стало неким символом признания, мне кажется. Сегодня мы поговорим об «Оскаре» и о номинантах с Вадимом Осадченко.
Привет.
Привет. Давай начнем, наверное, с главных фаворитов. В этом году, когда говорят о главных фаворитах, упоминают 3 всего лишь фильма, хотя их очень много, номинантов. И это «Власть пса» Джейн Кэмпион. Она вышла на Netflix. «Дюна». У нее 10 номинаций, но нет ни одной категории главной. Там лучший режиссер, лучший фильм. В основном технический. «Вестсайдская история» и «Белфаст». Это по количеству номинаций.
Угу.
Что ты из этого смотрел?
Я посмотрел «Белфаст», буквально накануне посмотрел «Власть пса». И «Дюну» я посмотрел.
А, кстати, да, мы «Дюну», по-моему, толком так и не обсудили, да? Мы мельком прошлись. Ну, давай поговорим об этих фильмах. Там еще в числе номинантов есть «Не смотрите наверх», еще один фильм.
Мы Netflix. Знаешь, как с «Дюной» у нас получилось, что ты мне рассказывал и нашим слушателям, вот, а я слушал на тот момент, я ее не посмотрел.
Точно,
мы
точно.
Мы про нее посвящали ей отдельно.
Да. Ну, упомянутый уже «Власть пса» и японский фильм, возможно, как это произойдет в 2020 году, возможно, «Сядь за руль моей машины», японский фильм.
Вчера хотел тоже его глянуть, но не хватило мне времени
бодрствования. Вот это очень сложно сейчас уделять много времени своим хотелкам. Да. Возможно, он повторит «Триумф паразитов», но «Сядь за руль моей машины» не такой широкоизвестный и широкоразрекламированный фильм, как очень хорошая картина режиссера По Джун Хо, и многие спорят, но, на мой взгляд, она вполне заслужила свои номинации и свои награды.
Ну да.
Ну, давай пару слов скажем про «Сядь за руль моей машины». Может, мы его обсудим, когда ты его посмотришь. Я его тоже начал смотреть, но не до конца. Это фильм японского режиссера Рюсюке Хамагути и по рассказу Харуки Мураками. И знаешь, первое впечатление, которое у меня было, когда я начал смотреть этот фильм, ну, где-то до первой трети я его досмотрел, что в свое время я правильно сделал, что прочитал всего лишь одну книгу Харуки Мураками. Очень своеобразная. Она называется «Страна чудес без тормозов». Знаешь такую?
Слышал, да.
Да, она очень странно устроена, она разделена на 2, и через главу идет одна история, и вторая, и в конце они сливаются. Я хорошо помню свое визуальное восприятие этой книги. Я плохо помню сюжет, но я помню, что где-то в самом конце там мужчина сидит, играет на аккордеоне или баяне. Я так и не научился разбираться, как эти
аккордеон с клавишами.
Да, значит, на аккордеоне. И лежит перед ним череп единорога, и вокруг него все вот это кружится. Я очень живо себе это представлял. «Сядь за руль моей машины» — это погрешу, наверное, против логики где-то даже. Но это вот очень похожая картина на другие картины, снятые по мотивам его книги. И памятуя о том, что я вот читал именно одну книгу, как-то вот узнается почерк, знаешь, непосредственно самого Харуки Мураками.
Хорошо, значит, режиссеру удалось это отразить.
Да, да, и если сравнивать его с другим фильмом, корейским, уже достаточно популярным, который называется «Пылающий», честно признаюсь, я его не очень понял, но он очень увлекательный, то как будто бы это вот происходит в какой-то одной вселенной. Но снято и сыграно очень классно, и можно кратко охарактеризовать эту картину как «Страсти вокруг Чехова». Там главный герой — режиссер театральный.
Его дядю Ваню они ставят,
да, приглашают поставить дядю Ваню для фестиваля в Хиросиме. И поэтому, ну и вокруг всего это крутится, и интересная завязка в том, что они с женой после того, как выполняет свой супружеский долг, она ему рассказывает сценарий его спектаклей, он их записывает и дальше их ставит, но там страсти кипят не хуже, чем у Шекспира, если честно. Mm-hmm. То есть все очень вот такое. Я думаю, интересно будет обсудить, наверное, фильмы по Харуки Мураками и как раз поговорим подробнее про фильм «Сядь за руль моей машины».
Да, я думаю, что пока мы не посмотрели, делать этого не стоит, тем более я думаю, что раз там упоминается пьеса Чехова, то есть там должна быть какая-то связь. Надо посмотреть, и мы тогда все поймем с тобой, да. Наверное, надеюсь, поймем.
Да, я думаю, поймем. Забыл сказать, что «Оскар» в этом году переносится. Он будет 27 марта, то есть через месяц. Но буквально вот позавчера выложили список претендентов, номинантов. Следующий фильм, который уже более подробно мы обсудим, это картина «Власть пса» новозеландского режиссера Джейн Кэмпион.
Она же получала, по-моему, «Оскара» за «Пианино».
«Пианино», да.
Какой там 92-й год был, что ли?
Сейчас я тебе точно скажу.
По-моему, да, начало 90-х. Я помню этот фильм, там Харви Кейтель играл, да, и там такая очень пронзительная история немой женщины, для которой вот это пианино, оно является голосом ее, условно говоря. Она с помощью него общается. И в какой-то момент ее муж отказывается забрать это пианино домой, там, а сосед приносит его к себе,
да,
и говорит, что он отдаст, в принципе, готов отдать это пианино ей вернуть, но только в том случае, если она его обучит на нем играть, будет давать ему уроки музыкальные, и потом там закручиваются тоже какие-то страсти такие, любовные интриги и прочее.
Как ты очень хорошо помнишь, да? Этот фильм.
Слушай,
да, это 92-й год.
92-й год, да.
Я помню очень пронзительные кадры.
Ну, я его смотрел, конечно, не в 92-м, поэтому я его помню.
Ну да, понятно. Я помню очень пронзительную игру актеров. Там главная героиня Холли Хантер, она же немая, и она не может выразить словами все бушующие в ней страсти, пытается сделать это через музыку, и тут ей вставляют палки в колеса. И она играет глазами весь этот гнев. И вот эта сцена пронзительная, когда пианино остается на берегу моря, и постепенно вот накатывающие волны и все больше и больше его затягивают, это пианино. Вот, да, это был 92-й год, и тогда... И ей дали, ну, картине дали «Золотую пальмовую ветвь» и серебряную премию за лучшую женскую роль, как раз-таки Холли Хантер. И вот спустя ровно 30 лет, получается, Джейн Кэмпион номинировали, и причем у нее достаточно высокие шансы.
Она же уже получила «Золотой глобус», да? Я правильно помню?
По-моему, за «Власть пса» она получила «Золотой глобус». Да, она получила его за лучший фильм, лучшую мужскую роль второго плана и лучшую режиссуру. Но это, мне кажется, для нашего зрителя не очень понятный фильм. То есть там более или менее понятно, что происходит, сюжет можно уловить, но он как-то иногда слишком закручивается, и лично меня настораживает то, что он закручивается таким образом, вроде бы ничего сверхъестественного там не происходит, но тем не менее можно тут... Как это правильно сказать? Не то, чтобы упустить нить повествования, не понимать действия определенных некоторых персонажей. Например, того же героя Бенедикта Камбербэтча, главного героя, он как раз играет вот эту вот такую тираничного, как это правильно сказать? Выручай, Вадим Александрович. С человека, с который любит управлять и все контролировать.
Авторитарный.
Авторитарный, да. И он берет и вот все рушит. Кажется, что все идет нормально, но в какой-то момент происходит такое. И я не совсем понимаю мотивацию, например, главного героя, несмотря на то, что Бенедикт Камбербэтч великолепный, прекрасный актер.
Ты понимаешь, помнишь, когда мы обсуждаем, к нам приходят наши режиссеры, эксперты, критики, наши кыргызстанские местные, мы обсуждаем наше отечественное кино, которое мы делаем для фестивалей, ну или мы делаем его для зрителей, оно участвует в каких-то фестивалях. Вот ты знаешь, мне показалось, что «Власть пса» — это вот часто отношение зрителя на другой стороне планеты к таким историям. Это же, грубо говоря, кочевники, правильно? То есть вот они живут там где-то, где там, на севере Штатов, да, вот эти, ведут свои вот эти, что они там, ковбои, ведут свое фермерское хозяйство, ну, животноводческое, фермеры, да? Да. Ну, то есть, эта тема нам, в принципе-то, близка, да? Животноводы живут обособленно, между ними кипят какие-то вот страсти. И я вот что хочу сказать, что тут и нужно, мне кажется, уметь показать всем, да, в любой точке планеты, чтобы человеку были понятны вот эти страсти, которые их кипят, несмотря на антураж. И вот поэтому, наверное, я подумал, когда смотрел его, что наши ленты отечественные тоже не всегда находят отклик у зрителей в других странах. Потому что, вот как ты говоришь, нужно как-то погрузиться, понять. И это же сложно, это прям портретное такое кино. Да, и несмотря на то, что там вот эта прерия, или как ее назвать, да, где они тусят, это же все равно камерный фильм. Да, да? То есть именно их маленький мир. Очень-очень маленький мир. И просто стены чуть-чуть раздвинуты, да. То есть его можно было снять, я думаю, очень прекрасно этот фильм перенести там на какую-нибудь большую там квартиру, офис, там еще что-то, театр, еще где-то. И эти персонажи, они сохранятся вполне. То есть там ничего особенного в их взаимоотношениях нет. Эти люди есть вокруг нас, и мы их встречаем. Может быть, мы являемся кем-то из них. С тобой, например.
Может быть. Но знаешь, мне показалось, что тут боязнь одиночества, она знакома, наверное, каждому из нас, и в определенном возрасте нахлынывают эти чувства и страхи. Настолько сильная, что она рушит, разрушает судьбы и ломает жизни, но...
Вот это, кстати, тоже очень интересный момент. Боязнь одиночества, как мне, опять же, да, кажется, свойственна все-таки немного другому поколению. Например, еще, может быть, нам с тобой. Те молодые, которым сейчас по 20-25 лет, они зачастую, они не боятся одиночества. Они как-то, скажем так, социофобы уже чуть ли не с рождения. Да, именно потому что зачастую они в этом смартфоне живут. Это вот их единственный друг. И те друзья, которые у них есть, они составляют им компанию только по каким-то коннекциям в играх, там еще в чем-то.
То
там,
есть они находят себе небольшие группки по интересам, а их может быть много по разным интересам.
Да, и вот сейчас объясни какому-нибудь молодому человеку, что такое...
на расстоянии, вот такого рода отношения.
Да, что такое боязнь одиночества. Я понимаю, что ты хочешь сказать. То есть тут надо, наверное, подчеркивать, что это фильм не для, наверное, не для молодых. Да?
Ну, абсолютно.
Это примерно абсолютно как классика школьная, Лев Толстой, еще кто-то там в 10 классе. Ну, 1-2 человека могут понять, да, из класса обычно. Все остальные потом обсуждают лет 20, зачем мы это читали в 10 классе, потом открывают сами вдруг кто-то и погружаются и говорят, какой кайф, я прочитал там «Войну и мир», мне очень понравилось. Вот это то же самое, этот фильм должен отлежаться, наверное, он должен дать... Он, наверное, для этих людей, да, для молодых, но они должны вырасти и потом к нему, наверное, прийти. Может быть, я не знаю. Но искусство позволяет такое делать, и я думаю, что есть такой шанс у всех. А какие шансы на «Оскар» у него, мы посмотрим. Да,
через... Американские критики в восторге от этого фильма, и даже наши русскоязычные критики. Но мне кажется, еще один фильм, о котором мы сегодня поговорим, это вот как раз «Белфаст». Они немножко упрощены, что ли, по своему посылу, такой наивностью. Да, они кардинально отличаются, эти два фильма, но, тем не менее, и там все вот выкручено до предела. Вот во «Власти пса», если герой Бенедикта Камбербэтча, он, знаешь, нарочито неотесанный такой неприятный тип, который любит всем управлять, который любит всеми командовать, он еще и ведет себя очень грубо. И эта нарочитость, например, меня сильно смутила. И такое ощущение было, может, в этом и плюс этой картины, может, в этом и та самая находка золотая, да, может, к этому мы идем, что... Его у него нет мотивации как такового. У него мотивация быть вот таким мерзавцем. Но потом вот эта идея с тем, что он испытывает, ну, во-первых, страх одиночества, а потом он... Это же тоже некая категория, одна из категорий ревности, когда он этот молодого мальчика, Питера, и с ним у них очень странные взаимоотношения завязываются. И это в итоге приводит к трагедии. А вот его брат, другой, Джесси Племонс, играет его, Джорджа Бёрбанка, он тот актер, которого обычно видишь на экране, и тебе кажется, что именно он злодей. Он такой прикольный чувак, и у него есть отличные работы, но чаще всего у него такая достаточно аутентичная внешность, он такой весь рыжий, с практически с незаметными бровями, ну... Как, тебе кажется, как будто бы вот он способен на какую-то гадость. Вот, по крайней мере, у него такой типаж в кино.
Ну смотри, это же в том числе фильм, как я понимаю, и о гендерных стереотипах очень сильных. То есть он сейчас укладывается в ту модель, которую отражает искусство. Мы об этом говорим сейчас каждый, ну хорошо, не второй, но там третий, четвертый фильм, он об этом. И опять же, да, именно поэтому этот фильм, он близок должен быть нам. Зрителю в Кыргызстане, я имею в виду, да, потому что он именно, ну, все эти проблемы нам близки и понятны, почему там мужчина вот такой маскулинный, он берет на себя вот это все и ведет себя именно таким образом, не замечая, в принципе, больше никого и ничего. Да это вообще про нас, да, я говорю, то есть тут очень сильно, может быть, надо его пересмотреть 2-3 раза, но я уверен, что ты знаешь, мне кажется, надо позвать будет, может быть, после церемонии по итогам, да, может быть, позвать кого-нибудь из наших режиссеров, не знаю, Октана Рымкубата, может быть, еще кого-то, тех, кто снимал похожие фильмы и снимает, да, и я думаю, что они нам много интересного могут рассказать по этому поводу, потому что им вот эта тема, наверное, очень близка, и они видят все эти детали. Там операторская работа очень хорошая. Там крупных планов и действий, вот Камбертэтча особенно, очень много. Он там цветки там мнет, что-то там на мандолине, хотел сказать, на банджо играет, еще чего-то. То есть вот камера прям следит за ним. И это же тоже не просто так, да? Можно было прекрасно обойтись без них, потому что пространство вот этой прерии позволяет не акцентироваться на каких-то крупных деталях. Можно было просто именно выпячивать самих персонажей. Но нет, мы это видим, что нам это зачем-то показывают. Нужно, наверное, пересмотреть его пару-тройку раз.
Да, хочу завершить мысль про власть пса. Возможно, ты прав, и вот как только ты сказал про то, что эта история могла произойти просто в интерьерах одной какой-то квартиры или там среднего дома, тогда она приобретает совершенно другие очертания и другие краски. И их взаимоотношения, и одновременная вот эта обширность прерии, да, обширность вот, до горизонта практически ничего нет, и ограниченное пространство в тесных стенах, в котором могла произойти эта трагедия, вот таким образом она вырисовывает другой посыл этого фильма. Это... теснота. Вот, кстати, наверное, вот этого, может быть, мне не хватило. При всей остальной нарочитости, да, мягкотелости одного брата и грубости другого, и совсем уже такого подверженного, наверное, более современным, ну вот ближе всего к новой этике этого мальчика, и спивающаяся женщина, кстати, очень хорошо сыгранная Кирстен Данст, мне очень понравился ее перформанс в этом фильме, тогда бы их мотивы стали более понятными. Потому что вот эта теснота и невозможность вот развернуться, она бы придала мотивам, может быть, больший вес.
Ну, возможно, да. Я говорю, тут дело в том, что вкладывал режиссер вообще вот этот антураж этой степи, назовем его так. Люди не видят, наверное, да? То есть вот он что хотел сказать. То есть если это в каком-то большом мегаполисе, люди этого все равно не видят, и поэтому, отрезая вот этих ненужных взгляды нас, место действия перенесено, может быть, туда. Это же роман еще, да, нужно вспомнить, что я его не читал, к сожалению. Нужно почитать, может быть, там тоже многое станет понятно. Место действия почему, наверное, так выбрано? Потому что, чтобы никто нам не мешал смотреть. Мы смотрим на это именно лично сами. И лично сами должны принять какое-то решение. Вот почему. То есть это такие природные антуражи, они вот именно заставляют нас делать это. Есть вот эти главные герои и есть мы. И мы, наверное, должны понять, а кто из них мы? Или вели ли мы себя таким же образом когда-то? Не знаю, но это очень глубокий фильм. И я буду, честно говоря, где-то рад, если он получит именно много Оскаров именно по этой причине. Потому что легко дать много премий фильму, который понятен и интересен всем. Но заставить смотреть зрителя, а когда фильм получает Оскара, это многих заставляет его посмотреть, заставить этот фильм посмотреть многих, ну или хотя бы некоторых, и чего-то понять, это задача, вот, которая вызывает уважение. И с этой задачей, я считаю, нужно как-то уметь справляться нашим прокатчикам в Кыргызстане. Фильмы, которые номинируются на Оскар, почему-то они закупаются, но я так понимаю, что они идут многие в нагрузку, например, каким-то блокбастерам, да, не знаю там, какие у них детали, но так их плохо анонсируют, да, так плохо о них рассказывают, что перед тем, как они выйдут, что они проходят мимо, их приходится снимать. Мы это помним, это еще было про фигуристку, помнишь?
Я Тоня?
Я Тоня, да. Вот ее тоже поставили там в 12 ночи и крутили там неделю. Ну и, конечно, никто там, ну там 10 человек ее посмотрело, да. Все, вот.
Ну тут, видишь, кинотеатр это все-таки больше бизнес, и не всегда получается. Так мы вот за этот год сколько фильмов смотрели, буквально будучи единственными людьми в зале, а фильм, который мы тоже обсуждали в нашем подкасте, «Французский вестник» Уэса Андерсона, там тоже, знаешь, я вот был на двух сеансах, и на одном было там, около 10 человек, на другом вообще 2 человека.
Я был, ты знаешь, чуть ли не полный зал, я удивился был.
Ну вот тоже странно, и не знаешь, как так. Интересная деталь, когда мы выходили, я знаю этих людей, которые там были, они журналисты, фильм про журналистов, и когда они выходили, я краем уха услышал их диалог, она сказала... Что-то я вообще ничего не понял. Что здесь произошло?
Имеет право.
Имеет. Я ее ни в коем случае не осуждаю, но тем не менее. Ну вот, мы переходим к фильму «Белфаст». Или «Белфаст» же, правильно, «Белфаст». Это автобиографическая в некотором роде такая драма черно-белая режиссера Кеннета Браны. О его детстве, о том, как он рос и в этих обстоятельствах, в этом, несмотря на то, что это большой город, но в каких-то небольших...
Там же это, да, история как раз, это, она получила продолжение, то есть она начиналась с 16 века, вот это противостояние англиканской церкви и протестантов ирландских, католиков и протестантов.
Католиков, да.
Да, и оно... очень долгое время развивалось. То есть тут не расскажешь в двух словах, надо эту историю той части света просто почитать, да, чтобы понять.
Она, то есть, кстати, около... у нас плохо известна эта,
да,
история.
500 или 400 лет она продолжалась до вот 60-х, по-моему, даже там 70-х годов 20 века. Итогом ее в том числе было и появление... 100 лет назад, по-моему, прародителя, по-моему, они не сразу так назывались, Ирландской республиканской армии, которая совершала теракты многочисленные, да, с жертвами, подавляли восстание эти английские власти тоже очень жестоко, и как раз вот в конце 60-х очень жестко было подавлено, и там люди погибли, да, около, по-моему, почти 3500 человек, что ли, и из них там... тысяча, ну, грубо говоря, половина, это просто гражданские лица. То есть это очень непростая история, и вот она и начинается с этого, фильм «Белфаст», с этих беспорядков, когда протестанты как раз заходят в этот католический квартал, да, наоборот, протестантский, да?
Нет, нет, это о жизни семьи, да, протестантов, да, да, да. И да. Там они заходят, католики к ним,
да,
приходят.
И вот этот мальчик в начале, он с этим с этой крышкой от мусорного бака, которая выступает в виде щита, она, причем у него в руке, это игрушечный щит, да, то есть, ну, это все дети так играют. Мы помним, так появился и, по-моему, щит у...
Капитана Америки.
Да, Капитана Америка, да-да-да. То есть я сразу про это подумал, когда увидел, что там, может быть, есть какая-то отсылка, не знаю, может быть, нету. И потом мать хватает этот щит, когда его спасает, и камни летят, она укрывается этим щитом. Причем она укрывается очень, как сказать, ты знаешь, вот эта поза, с которой она закрывает его и своего ребенка и себя от этих летящих камней...
Напоминает свободу на баррикадах?
Она много что напоминает, да, свободу на баррикадах. Она напоминает какие-то античные рисунки греческие, где вот именно в такой манере стоят, защищаются эти античные герои щитом от там стрел,
ну, знаешь,
и прочее.
Вполне возможно, потому что Кеннет Брана, как режиссер, он отличный актер и очень неплохой режиссер. Он в первую очередь прославился же экранизациями классики и, наверное, в первую очередь все-таки Шекспира.
Да.
И он... Ну вот по нему видно, он такой классический, мы его лично, конечно, не знаем, но, по крайней мере, он производит такое впечатление. Английский джентльмен, который очень хорошо знает историю своей страны и пытается, ну вот, в тех же экранизациях Шекспира, он и пытается максимально близко к тексту это все делать, насколько возможно. И он по натуре вот такой вот классик. И, конечно, в его фильмах вот то, что ты заметил, это видно. Множество отсылок к классике, и он такой образчик классического образования, такого аристократического, как это было принято там 100 лет назад, да, потом все чуть-чуть поменялось. Тут, извини, я тебя не туда направил, не в смысле перебил, за это тоже извини, не туда направил. Протестанты устраивают беспорядки в этом католическом городке, на улочке этой, где они живут, и, по сути, это же трагедия, это такая гражданская война, на самом деле, когда брат идет на брата ради идеалов, ну, они у каждого свои, и иногда, к сожалению, это становится почвой для каких-то столкновений.
И дети там обсуждают,
вот,
да, ты еще заметил?
А дети становятся жертвами этого,
да,
всего.
И он, когда с сестрой своей или с кем там сидит на заднем дворе, и она его учит, что нужно говорить, если тебя остановят на улице и спросят, ты протестант или католик? И он говорит, ну, я скажу, что я протестант. Или там протестант, она скажет, вот, они от этого будут тебя ждать именно, поэтому тут нужно какую-то двойную заковыку придумать, чтобы они тебя не раскусили. И в итоге выясняется, что нужно все равно как бы сказать. Он говорит, так я же так и сказал, вот в этом-то и дело. И эта история, она же еще отражена, ты помнишь, нет, если глубоко слегка копнуть, по-моему, в «Трех мушкетерах» или в 20, в «Трех мушкетерах», по-моему, или в «20 лет спустя» у Дюма есть момент, когда... Планше, по-моему, слуга Д'Артаньяна, он рассказывал, по-моему, историю о том, или он, или Грюмо, который слуга Атоса, кто-то из них, в общем, рассказывал историю своей жизни, как у них в семье получилось, что они жили вот в этом районе Франции тоже где-то там, и получилось, что вот эти войны уже протестантские, гугенотские, протестантские, они шли уже между, ну, давно, да? И отец его воспитал брата в католической манере, а его, по-моему, в протестантской или наоборот.
Ой, я почему-то не помню.
И этот там эпизод. Есть такая история, я ее сейчас сильно не вспомню, что они там выходили как-то на дорогу, там разбойничали или что-то, или это вообще не про них история. И один там убивал там католиков, а другой там протестантов.
Там
когда
совести,
что-то,
да?
Как-то, да, вот это так замешано, да. То есть это очень... Глубокая история давняя, да, и она действительно вот трагически продолжалась не первые 100 лет, да, и поэтому вот когда дети это обсуждают в этом фильме, мне показалось, что это именно уже сигнал того, что, ну, ребят, мы уже не можем просто взять, да, и отмахнуться от этого, нужно именно... понимать, что воспитывать нужно детей. Если, опять же, вспомнить фильм рождественский про Рождество в окопах, как он назывался, «Здравствуй, Рождество», или старая история тоже, которая якобы имела место во время Первой мировой войны.
А, я понял о чем-то. Когда они на Рождество прекратили друг друга стрелять.
Да, немцы, французы, англичане. А начинается этот фильм именно с того, что дети выступают каждый у доски в своей школе, в своей стране, и его учитель заставляет ненавидеть тот или иной народ. И они произносят, что немцы там, ничего в них там хуже не может быть, надо там их уничтожать, это француз, там немцы произносят то же самое про англичан, англичане там еще про кого-то. Мы в детях это воспитываем, да, или пропускаем эти моменты, и они сами где-то это набираются, да, там на улицах, еще где-то, и потом мы получаем вот такие результаты. Это очень тяжелая лента, как мне, ну, не то, что мне показалось, да, она действительно такая есть, это очень тяжелая лента, и прям надо про нее много думать. И еще момент, мы с тобой перед эфиром обсуждали, я сказал, что я шел сегодня на работу и вот думал про этот фильм, и мне показалось, что если его, он же черно-белый, да, если его немного ускорить, и, может быть, даже без звука, то получится, может быть, как мне показалось, хорошее, немое кино черно-белое, вот то, что снимали 100 лет назад, это очень, как мне показалось, похоже на «Стачку Эйзенштейна», мы как-то с тобой ее обсуждали, может быть, там на «Броненосец Потемкин», то есть там именно постановка сцен, кадры сняты таким образом, вот этот священник, который проповедь там читает таким образом, да,
про
что просто...
Про перепутье, да, про две тропы.
Да, и там же еще с двумя тропами, мне показалось, там суть вот какая. Он читает про то, что... То есть и нам их показывают таким образом. Во-первых, она очень похожа на PIS, на вот этот значок,
ага,
мира, да,
да, кстати,
который,
да, да, да.
Когда она расходится, на какую-то эту куриную ножку. А во-вторых, там же суть в том, что он рассказывает о том, что как они расходятся, эти дороги. А если перевернуть как раз-таки эту эмблему, то получится, что как две разные дороги могут сойтись в одну. Вот же о чем этот фильм,
себе.
Да?
Да,
то
да,
есть
да.
Не о том, как нас что-то разделяет, а если посмотреть под другим углом, как что может
привести
объединить людей.
Привести к одной цели, к одному пути. Слушай, интересное такое замечание, и уже вот второй фильм, который мы сегодня обсуждаем, видимо, я был не в том настроении, когда я их смотрел, потому что вот «Белфаст» тоже, он, я не скажу, что он меня сильно впечатлил, он хороший, безусловно, но мне показалось, что он где-то слишком наивный. Но вот и пока мы с тобой разговариваем, я оказывается, когда смотрел, забывал о том, что это в первую очередь глазами маленького мальчика. Мы же, ну, дети же не умеют мыслить там критически сильно, да, там до определенного возраста вообще воспринимают мир очень однозначно.
Там же еще и камера, она часто вот именно чуть ли не снизу вверх, поэтому специально многие вещи, наверное, тоже, я вот теперь думаю, показывает, да, то есть там очень интересные ракурсы у,
да,
оператора,
да,
выбирает.
Да, да, да. И, а вот эта манера, когда ты говоришь, что это очень похоже на старые фильмы по техническому исполнению, там, по операторской работе, но в то же время манера повествования, она достаточно современная, и мне показалось в этом диссонанс некий, потому что есть очень похожий фильм, ну, конечно, посыл-то может быть другой, но тоже смыслом, по мотивам у Альфонсо Куарона «Рома», который вышел 2 года назад, в 2020-м, тоже про его детство и про... Но там рассказывают не сколько... Повествование идет не сколько от лица детей, сколько от лица вот этой служанки их. Но он более ровный. И тут это самый такой необычный фильм Кеннета Брана. Он отличается от всего остального. У нас, я так понимаю, совсем мало времени. Хочется обсудить, хотя бы два слова сказать еще об одном фильме, очень необычном, потому что, ну, про «Дюну» мы уже сказали, про «Лакричную пиццу», я думаю, мы поговорим отдельно, это того стоит. Хочу пару слов хотя бы сказать про фильм «Трагедия Макбета» одного из братьев Коэн. Во-первых, необычно, что этот фильм снял только один из них.
Ну, у них был уже такой опыт, по-моему.
У них был, но тут как-то вот все настораживает, и немного не хочется, чтобы они снимали это одни, но фильм «Трагедия Макбета» — это то, что нужно вот испытать и посмотреть самому, потому что это очень странный экспириенс, очень своеобразный. Фильм полностью снят в интерьерах, в павильонах, и в эти интерьеры как-то технически очень хорошо вписаны масштабы шекспировской трагедии. В роли Макбета там Дензел Вашингтон. И Дензел Вашингтон смотрится просто великолепно. Он, вот мне кажется, вот после этого фильма должно у всех отпасть сомнение. Ну, я еще не согласен с тем, что про исторических личностей, когда что-то снимают, там меняют пол и расу, хотя я отношусь к этому спокойно, но когда речь идет о художественном произведении, и в современном мире уже не так важно, белым был настоящий Макбет, задуманный Шекспиром или черным, актерская работа Вашингтона, ну, выше всяких похвал. А леди Макбет играет Фрэнсис Макдорманд. И вот этот актерский дуэт, он затмевает, наверное, все остальное, все, что там есть. Но, безусловно, все очень красиво. И несмотря на то, что эти интерьеры местами чувствуется такой масштаб, о котором там, ну, многим режиссерам, которые не снился, особенно меня впечатляет вот эта сцена, когда, помнишь, этот не коридор, а вот колонный такой этот.
А, где они, дуэль, где у них последняя
была. Да. Это очень такое своеобразное и ракурс, и стиль.
Там одновременно и вот эта высота чувствуется, там же туман еще вот этот вокруг, да, там чувствуется, что нету земли под этим делом. То есть да, непонятно, да, на да, какой да. высоте они сражаются, и потому что я так понимаю, непонятно. Но это очень классическая, конечно, история, о чем мы сейчас будем
выдумывать. Это. В подробности.
Да. Но непонятно, все непонятно что ими движет. Да? Но, то есть на каком моральном, что ли, уровне они оба стоят. Именно вот этот туман он скрывает, потому что по земле они уже недостойны, я так понимаю, оба ходить. В небесах там не сильно тоже там их туда там ждут. Поэтому этот туман он все скрывает.
И он дает... Вот миру этого фильма ощущение и сюрреалистичности где-то, и реалистичности. Вот действительно, там, где непонятно это вот...
Там же ведьмы вот эти, оно должно там быть, да.
Да, и вот когда прилетают вороны, это очень интересное киноощущение, киноопыт. Обязательно посмотрите эту картину, когда у вас при первой возможности.
Тут вот еще какой момент. В других постановках Макбета очень... Ну, не последнее внимание уделялось и баталиям. Да. Здесь их практически нет.
Ну, то здесь есть, ну, вот там, тоже все вот достаточно именно. Камерное.
Да, да, здесь их ничего не отвлекает именно от самой пьесы и от самой трагедии. Поэтому, если вы вдруг не читали кто-то, то вот это прочтение Коэна, этого произведения Шекспира, да, мне кажется, оно... именно тем и близко, он просто отсек вообще все лишнее. Вот отсек все лишнее, оставил только самое главное, и поэтому это легко и просто смотреть, и очень доходчиво все там...
Очень близко к театру. И резюмируя наш разговор, у нас осталось еще несколько фильмов про «Оскар». «Вестсайдская история»
Стивена Спилберга. У нас есть еще выпуски, да, мы обсудим.
Да, претендует тоже на достаточно много номинаций. И «Лакричная пицца» от Пола Томаса Андерсона. И вот фильм по произведению «Сядь за руль моей машины» по произведению Харуки Мураками. Мы обо всем этом, наверное, еще поговорим более детально. Тем более есть еще целый месяц до «Оскара». Если вдруг что, у вас есть возможность досмотреть. Но те фильмы, которые мы сегодня обсудили. Сейчас, пока мы говорили, я понял, что, возможно, это последствия коронавирусной инфекции, локдауна и всего остального, потому что мы были же практически 2 года заперты и сейчас периодически вынуждены запираться, и эти картины, они не отличаются масштабом, там кипят страсти, бушуют, и все, мир вокруг, он существует, но... При этом все достаточно вот сжато в какое-то в пространство, даже не во время, а именно в пространство. И даже во власти пса, несмотря на то, что дело происходит практически на ферме, на обширных прериях, да, как у Майн Рида, это начинается прям с этих слов, помнишь, «Всадник без головы», в трагедии Макбета, в Белфасте, несмотря на то, что это город, есть ощущение вот ограниченности пространства во всем этом. Но это ни в коем случае не мешает восприятию и не мешает посылу этих картин. И он очень своеобразный. И вот даже я, например, да, после нашего разговора уже хочу пересмотреть и «Власть пса», и «Белфаст» уже немножко другим взглядом. А про фильм Коэнов, ну, тут Коэна одного. Тут все понятно. Он мне сразу же понравился, сразу же зашел. И тут, наверное, еще играет роль то, что я там трепетно отношусь к творчеству этих двух, безусловно, великих режиссеров, режиссерского дуэта.
Да, поговорим, да, еще много о чем, я думаю, есть что обсудить, потому что очень действительно интересная предстоит церемония «Оскара» в этом году. Очень действительно много фильмов, которые могут лечь вам на сердце, друзья. Посмотрите из этого списка, зайдите в интернет, посмотрите, кто там еще на что номинирован. Напишите нам обязательно на электронный адрес radiosobakasputnik.kg свое мнение, может быть, предложения какие-то, нам будет очень интересно.
Да, кстати, мы в очередной раз не успели обсудить «Не смотри наверх». Да. Пытаемся это сделать уже который выпуск. В ближайшее время обязательно это все обсудим. Слушайте нас на сайте нашем радио, спутник.kg, на подкаст-платформах.
Да, на Google подкастах. Возможно, будут какие-то проблемы в ближайшие там несколько дней с доступом на Яндекс. На Яндексе к нашим подкастам, но они начинают догонять, то есть мы досыпем скоро, там небольшие технические проблемы, но скоро все решится. Есть что послушать там и до этого тоже.
Да, до следующей недели. Всего доброго.
Пока.